Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
22.06, и это программа «Вместе с психологом». У микрофона Ольга Казак, час психологических консультаций. И я представляю вам сегодняшнего гостя. Это Елена Борисова, психолог, специалист, сопровождающий кризисные состояния. И сегодня мы с Еленой поговорим о такой вещи, как кризис, связанный со сменой социальной роли. Поговорим о том, насколько опасно это состояние. Поговорим о том, можно ли найти в состоянии кризиса какой-то ресурс, и что это вообще такое. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели.
Да, и я хотела бы напомнить номера телефонов эфира. Вы можете звонить и задавать свои вопросы Елене. Звонок в студию +7 495 737 3948. СМС-портал +7 925 88 88 948. Если вы чувствуете, что у вас кризис, вы, например, потеряли работу, не можете ее найти, вы не можете справиться с послеродовой депрессией, у вас повышенный тревожный фон, вы только что прошли через развод, но не пережили его. Все эти вопросы можно будет сегодня вечером обсудить с Еленой Борисовой, психологом, я повторюсь еще раз, специалистом по кризисным состояниям. Лен, скажите, пожалуйста, вот что такое вообще кризис, как его понимать?
Кризис – состояние человека, когда он длительное время находится в недовольстве с собой, окружающими, с отношениями с ними и в целом окружающим миром. То есть он находится в постоянном напряжении и не понимает, что ему и как делать для улучшения своей жизни. К сожалению, все это ведет к не очень хорошим последствиям, потому что расстраивается не только он, но и все, кто его окружают. Семья, работа. Как раз кризис приводит к нервным срывам и изменению семейного положения, другим последствиям.
Ну да, с которыми так часто, практически каждый человек, наверное, в жизни сталкивается с какими-то кризисными периодами, кризисными состояниями. Вот можно ли, например, перечислить какие-то основные?
Да, основные, конечно, это семейные. Происходит у каждого человека смена социальной роли. То есть поженились, появился ребенок, появились внуки, развод. Также социальный. Человек потерял работу, мог занимать какой-то высокий пост. Все это очень сильно влияет, и с этими кризисами нужно работать. К сожалению, в нашей стране принято все решать посредством разговоров на кухне, но, как видно, человек все зажимает все это в себе, все свои проблемы, и выливает в какой-то другой сфере. Проблемы на работе, он их не решил, принес в семью, появились проблемы в семье. И так по замкнутому кругу пошло.
Понятно. А скажите, все ли люди подвержены кризисным состояниям, или все-таки есть какие-то такие вот железные люди, сверхчеловеки, которых никаким кризисом не взять?
Сверхлюди, конечно, это миф. Все подвержены кризисам. Это, несомненно, все мы люди, все мы чувствуем, все мы видим, что происходит. Есть те, которые показывают свои эмоции, а есть те, которые их держат в себе. Держать в себе это тоже плохо, потому что нервная система в какой-то момент дает сбой, срывается, и все это может закончиться не только какими-то больными состояниями, но вплоть до самоубийства доходят.
Хорошо. А как вот сделать так, чтобы не довести кризисное состояние до каких-то, ну, там, скажем, крайних моментов?
Лучше, когда человек начинает замечать, что он всем недоволен, часто раздражается, что есть какой-то момент, который постоянно на него давит. Либо попробовать решить самому, но лучше всего обратиться к специалисту, который точно вместе с вами поможет выявить эту проблему и решить ее. Если человек сам этого не замечает, родные должны ему сказать о том, что, возможно, у тебя в жизни что-то не так, давай мы будем с этим справляться вместе.
Хорошо, допустим, помощь родных может оказаться незаменимой, да, человеку, который находится в кризисном состоянии. Как мы уже с вами говорили, их бывает достаточно много. по сути, вся жизнь человека состоит из кризисов. И, кстати, сейчас есть такая тенденция, что слово «кризис» оно довольно популярное. И раньше так его не использовали, оно не было в обиходе русского языка. Так вот, первый мой вопрос, как дать понять близкому человеку деликатно, что дорогой у тебя там или дорогая, что-то не так. И вопрос второй, ну, я его задам чуть потом.
С нашим менталитетом сложно очень сказать напрямую человеку, иди обратись к психологу, поэтому лучше подготовить плавно. Если это женщина, сказать, дорогая, по-моему, ты устала, ты напряжена, давай мы будем это снимать. Сходи к психологу, пообщайся, поговори, возможно, какие-то свои mm-hmm. проблемы ты решишь, чтобы не выливать это ни на подруг, ни на меня. Там у мужа нет времени, он работает. Вот тебе телефон специалиста, или найди сама, кто тебе будет близок, и сходи пообщайся. С мужчинами дела обстоят намного сложнее, потому что заставить мужчину пойти к психологу, это что-то из области фантастики. Нужно подвести его к этому плавно. Только женская хитрость работает. Подкладывать визитки, рассказывать о каком-то опыте с подруг, друзей, скидывать ссылки на статьи какие-то, на видеоролики, возможно. Если человек логичный, просто логично ему объяснить, что ты сходишь, хуже тебе от этого точно не будет, но, возможно, все будет лучше.
Ну, получишь, по крайней мере, такой интересный опыт, и сам у тебя будет возможность сделать самостоятельный вывод.
Да, ты можешь сказать о том, что ты
как
знаешь.
Как мужчина. Вот,
попробуй.
Да, может быть, тебе это понравится, а может быть и нет. Решай сам. Я напомню, номера телефонов +7 495 73 73 948. Это звонок в студию. СМС-портал +7 925 88 88 948. Психолог Елена Борисова, специалист в области кризисных состояний, ждет ваших вопросов. И продолжим наш разговор с Еленой. Любое кризисное состояние сопровождает, как правило, очень высокий уровень тревоги. И вот, возможно, об этом будет сейчас звонок, который мы примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, постоянно слушательница.
Здравствуйте, Наталья, очень
приятно. Знаете, да, ну, тема хорошая, и вот, соответственно, хочется сказать такой момент. Вот, слушай, вообще, вот, ваше радио, бывает тут такая передача, там, предположим, советы юриста по всяким вопросам. Mm-hmm. Вот хотелось бы, ну, в виде пожеланий и вопросов, вы как бы акцентируете все время, что люди должны пойти на прием к психологу. Это понятно, это мы уже все поняли, потому что уже достаточно слушаем ваши передачи. Но нельзя ли вот посвятить хотя бы вторник, среда, четверг, один день практическим таким, не то что занятием, а вот именно конкретным каким-то таким рекомендациям, но не глубоким, чтобы там то, что не все могут на себе применить, но хотя бы какие-то такие полезные советы. Вы должны, вот поймите меня правильно, не каждый человек может даже с помощью мужа, там, сестры, я не знаю, родителей, настроить себя, чтобы пойти к психологу. Это раз. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что услуги, ну, это не дешевое удовольствие, это два. Ну, почему людям не помочь, вот хотя бы по радио один день или эфир посвятить вот таким советам?
Да, Наталья, большое спасибо вам за вашу рекомендацию, мы обязательно учтем ваши предложения, но просто от себя могу добавить, что некоторые вещи можно глубоко решить только на индивидуальной терапии. И, к сожалению, вот, скорее всего, возможности подробно рассказывать о каких-то приемах, ну, на радио это просто не тот формат. Вот. И что можно посоветовать людям, которые не в состоянии позволить себе оплатить услуги специалиста, ну, существуют, так скажем, при тех же, например, православных приходах, православные психологи, которые могут принимать малоимущее население, ну, там, скажем, бесплатно. Вот. Лен, может быть, вы что-то знаете тоже о каких-то, допустим, там, благотворительных, психологических, я не знаю, там, может, курсах взаимопомощи?
Про благотворительные я не знаю, но есть социальные психологи, которые работают бесплатно с населением. Безусловно, к ним можно обратиться за помощью, и первичные консультации они проведут, дадут какие-то рекомендации. Наталья, ваши рекомендации понятны, что вы хотите какие-то универсальные методы для всех, но, к сожалению, невозможно дать такое, потому что каждый человек индивидуален и уникален. и сказать общее, сделайте вот так, и будет вам счастье, это будет неправильно. Иначе будут претензии именно к психологу. Вы мне сказали, а мне не помогло. Именно поэтому нужно приходить на индивидуальную консультацию.
И сейчас давайте ответим еще на один звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, здравствуйте. Мне сейчас вот я услышал тематику по поводу психологии.
Да. Мы говорим о кризисах.
Да. Угу. Скажите, а вот мне вопрос такой. Скажите, а вот, скажем, люди приходят к психологу со своими проблемами и как бы загружают этого психолога, скажем, своими проблемами. А как психолог сам потом выходит из этого состояния?
Кстати, очень интересный вопрос.
Он идет тоже к другому психологу.
Здравствуйте. Да, у каждого психолога есть свой психолог.
Да, ну вот получается, что и замкнутый круг получается.
Нет, не замкнутый круг. Мы же, когда с вами работаем, психологи, с клиентами, мы вам помогаем, но не берем ваши проблемы на себя. Поэтому нас специально обучают тому, чтобы помогать людям и не прикладывать на вас свои проблемы.
Но это не всегда получается, скажем так.
Если что-то не получается, для этого и супервизии, и есть свои психологи, естественно. Свои проблемы мы прорабатываем не с клиентами, а со своими психологами.
Ну, хорошо.
Спасибо большое. Спасибо. Давайте примем еще один звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Извините, вы ориентируетесь только на Москву?
Простите, а в чем ваш вопрос? Мы сегодня говорим о кризисах.
Да, о кризисе, но вы отвечаете, что каждый уникален, и мы не можем общие, хотя бы раз в неделю общую программу делать для всех. А мы живем, например, в поселке, к примеру, и что? Там никакого ни психолога, ни патриарха, никого. И общение, и ни дорог, ничего. А мы слушаем ваше радио. Значит, мы отключены от общения. Значит, радио, ваша волна работает только на Москву, получается.
Ну, наверное, это все-таки вопрос к руководству радио. Спасибо вам большое, мы обязательно передадим это. Ага. И еще один звонок. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Слушаем вас внимательно.
Вот скажите, у меня такой вопрос. Вот мне кажется, что на самом деле, ведь когда человек попадает в кризис, это такое физиологическое состояние, да? Особенно, когда идут вешаться, там, стреляться, это уже человеку физически настолько плохо, что он не может, как бы, выносить там эту боль или мучение. На самом-то деле, ведь есть очень простой способ снять вот этот физиологический стресс, это, ну, пойти позаниматься спортом, да, сменить какой-то вид деятельности. Что тут придумывать-то? На самом деле, это все, как бы, ну, человек – это животное, и там не надо никакому патриарху ходить, он не поможет, если вы сами не можете с собой совершить такое действия, там, заставить тебя что-то сделать, там, пробежаться, и все пройдет сразу. Ну, мне так кажется. По крайней мере, боли никакие после этого мучить не будут. Организм возродится, а дальше уже, ну, надо решать как-то проблему. И я еще читал такую интересную вещь, что на самом деле, ну, это касалось, знаете, когда человек теряет там любимого человека, там все это он долго переживает, что на самом деле таких людей становится все меньше, потому что по закону эволюции такие люди как бы перестают размножаться, потому что, ну, когда человек как бы на чем-то замыкается, да, он дальше уже не продвигает свой, так сказать, свой род. А те, кто не зацикливается, да, он, соответственно, ну, с точки зрения вот как бы животного организма, он более способен к выживанию.
А скажите, и, в чем ваш вопрос?
В этом. Вот как вы к этому относитесь? Вот, как вы
Спасибо
считаете,
вам это? Огромное, благодарю. Лен, ответьте, пожалуйста, что-нибудь нашему радиослушателю.
Вы нашли свой, видимо, универсальный метод для снятия напряжения. Это спорт. К сожалению, не для всех это работает. Вы снимаете мышечное напряжение, физическое. А как же быть с эмоциональным, с моральным? Здесь простая пробежка не поможет. С этим нужно работать, понимать причины, от чего это пошло, и устранять их. Ваш метод индивидуален, видимо, только для вас.
Спасибо большое за вопрос нашего радиослушателя. И хотелось бы продолжить эфир и задать ряд вопросов Елене, связанных, например, с кризисом смены социальных ролей. Собственно, вот то, что было озвучено изначально в теме эфира. Предположим, женщина вышла замуж, забеременела, родила ребенка, и вот у нее пострадовая депрессия, некое такое кризисное состояние. Допустим, она мечтала об одном, а получила совсем другое, бессонные ночи, плачущее дитя. вместо розовых картинок в Инстаграме, которые постили ее подруги, ну, вот такая вот суровая реальность с пеленками, памперсами и прочими. Что делать в этой ситуации, как выходить из этого состояния?
Постродовая депрессия – очень распространенное явление, и даже желательно, чтобы она была у женщины родившей. Получается, что женщина жила в каком-то своем мире, она принадлежала только себе, занималась собой. И тут в ее жизни появляется маленький человек, всецело зависящий от нее. И жизнь меняется. Как раз депрессия происходит потому, что она еще не понимает, как встроить этого человека в свою жизнь. То есть все нужно понять, что все изменилось безвозвратно. Найти в этом какие-то положительные стороны и ресурсы для себя. Да, какое-то время она не будет высыпаться, но она проводит время со своим ребенком, вкладывает в его будущее, в свое будущее. Ее жизнь на этом не останавливается. Нужно договариваться с мужем, с родственником, чтобы они давали ей время заниматься собой. Это обязательное условие выхода из пострадовой депрессии. Не забывать про себя, потому что вы у себя самое главное, одна единственная. И только потом может быть ребенок и муж. То есть найти увлечение, которое вы можете совмещать с ребенком, оставаться красивой, желанной для мужа и при этом хорошей мамой. То есть не циклиться на ребенке, а думать о том, что у вас есть вы и ваша семья.
Понятно. Хорошо, я напомню номер телефона студии +7 495 7373948, смс-портал +7 925 88 88 948. Обсуждаем сегодня всевозможные кризисные состояния, которые, как нам известно, бывают разными. И призываем всех наших радиослушателей звонить, рассказывать свои истории. Возможно, вам когда-нибудь приходилось преодолевать какие-то личностные кризисы, и у вас есть свои собственные рецептуры выхода из этого, какие-то свои собственные нюансы. И у нас есть звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий.
Хотел заступиться за одной из звонивших вам.
Да.
Она хотела сказать, что не радио плохо работает, а что, живя в каком-то поселке на периферии, трудно найти, соответственно, специалиста, который бы помог вот в таких вот ситуациях. Но на самом деле я хотел сказать, что вот я, собственно, тоже, не знаю, жертва или, как сказать, пострадавший вот от такой ситуации. Моя супруга страдает от депрессии уже очень давно. И вы знаете, обращались мы и к психологам, и к психиатрам. Но есть среди них хорошие, которые действительно пытаются помочь и, наверное, помогают. Но дело все в том, что проблема в том, что вот выход из этой ситуации целиком и полностью зависит только от самого человека. А ему это очень трудно. То есть один раз сходил на прием к психологу, может быть, что-то не получилось, что-то сразу не помогло, и все, сразу отрубает. Человек все больше погружается в депрессию, превращается в такого маленького ребенка, которому невозможно ничего объяснить, ни о чем договориться, это страшно выматывает. Вот просто хотел бы поделиться своим вот таким вещью, и хотя бы, может, что-нибудь вы посоветуете, как вот в таких случаях быть, как мне.
Знаете, Анатолий,
очень беспокоен, честно говоря.
Как-то я почувствовала вашу боль и тревогу.
Спасибо.
За вашу супругу, и я думаю, что Елена может дать сейчас какие-то рекомендации, по крайней мере, вот как вам эмоционально справляться, с вот этой болью вашей семьи.
Здравствуйте, Анатолий, вопрос уж понятен. Я думаю, что у вашей жены такая затяжная депрессия, и то, что сменили вы много психологов, не к одному сходили. Нужно найти своего. И в любом случае, это работа не только вашей жены, а 50 на 50 психологом. И идя на консультацию, вы должны это понимать, что не надо ей брать на себя 100% ответственности, нужно ее разделять. Да, с первого раза не получается ничего, и после одной консультации результатов быть просто не может. Это долгая работа. Вы можете ее только поддерживать, помогать, говорить ей, что вы рядом. То же самое будет делать психолог, но брать ответственность за нее никто не сможет, и за нее проблему решить тоже. Да, все только в поддержке. А дальше она должна найти стимул, ради чего ей стоит выйти из депрессии, ради чего ей жить. Как раз задача психолога заключается в том, чтобы совместно с ней найти какое-то решение этого, куда ей двигаться, зачем, в каком направлении, какие ресурсы при этом использовать. вы должны быть с ней рядом, если вы считаете, что как бы, это ваш человек на всю жизнь. Но, пожалуйста, не инфантилизируйте ее и не пытайтесь ее силком из этого вытаскивать. Пускай она сама к этому придет.
Спасибо большое, Анатолий, за вопрос. И вот на самом деле сейчас, пока вы ему отвечали, Елена, прозвучало такое слово, как ресурс. А действительно ли можно в кризисном состоянии найти нечто ресурсное, что будет человека поддерживать?
Конечно, у каждого человека есть свой сильный ресурс, то, на что ему стоит опираться. Когда меняется какое-то наше социальное состояние, к примеру, социальный статус, то ресурс может тоже изменяться. То есть нужно искать, что может вас поддерживать в данный момент. Возможно, это будет какое-то хобби, увлечение, близкие люди, какое-то стремление. Вот как раз и задача состоит в том, чтобы понять, что в данный момент вам близко. Либо вы меняете отношение к жизни и к ситуации, либо вы меняете тот ресурс, который вас поддерживает. Это может быть забота о себе, забота о близких, какое-то хобби в виде рукоделия, смена работы, новый вид деятельности, помощь людям, может быть. Угу. Все что угодно, опять же, повторюсь, это очень индивидуально.
Ну, то есть кризис все-таки это еще и новые возможности.
Безусловно. Это возможность роста. Человек должен всегда как-то развиваться. Кризис и дан человеку для того, чтобы он мог с другой стороны посмотреть на себя и наложить ситуацию в своей жизни.
Хорошо, а если мы возьмем вот такую вот ситуацию, когда человек думает, ну и что кризис? А я вот буду продолжать жить так же, как и раньше, и вот просто не буду обращать на это внимание.
Значит, жизнь будет пинать его до тех пор, пока он не усвоит этот урок и что-то не изменит.
Ну, а это что, вот какое-то безразличие к своему внутреннему состоянию? То есть это, ну, как бы такое отвержение, да, может быть, какого-то своего эмоционального состояния?
Да.
От ревностей?
В том числе люди, большинство взрослых людей забыли о своем внутреннем ребенке и о его потребностях, не прислушиваясь к себе. У нас есть какие-то социальные нормы, правила того, как нужно жить, как себя вести. Нам навязывают, что мы должны чувствовать. Человек не слышит себя, он идет за какими-то идеалами, там, за рекламой. Я должен делать все то, что рекламируют. И не слушает себя и свои потребности. Именно из-за этого происходит кризис. Потому что его внутренний ребенок что-то просит, то есть его внутреннее «я» хочет каких-то перемен, каких-то истинных потребностей своих. А это все забивается, и люди не понимают свои чувства, не идентифицируют их.
А существует ли такое, например, что источником кризиса являются некие социальные явления, вот, и человек, ну, обычный человек, он не способен повлиять на эти социальные явления, какие-то культурные, там, может быть, политические. Вот как быть в этой ситуации?
В этой ситуации нужно находить ресурс для себя, потому что то, что нельзя изменить, нужно принять, найти важное что-то для себя, с этим сжиться и развиваться дальше, значит, тоже в другом направлении. Не можешь изменить ситуацию, измени себя.
Скажем так, вот очень коротко, что бы вы могли бы посоветовать человеку, который осознал, что с ним что-то не так?
Самому ему будет, конечно, сложно, но можно покопаться в себе, понять, что именно его не устраивает, как давно это его не устраивает, чего он на самом деле хочет, что он может ради этого использовать, какие свои ресурсы, и двигаться к новой намеченной цели.
И мы продолжим разговор о кризисе после небольшой паузы. Уходим на новости и вернемся через 5 минут.
Вместе с психологом.
Радио «Говорит Москва», 22:35 на часах. У микрофона ведущая Ольга Казак. И у нас сегодня в гостях член Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Елена Борисова. И мы говорим с Еленой о кризисных состояниях. И вот у нас есть вопрос на сайте. Александр пишет, что он находился в кризисном состоянии, проработав 3 года научным сотрудником, не представлял себя вот вне своей работы. А 8 лет назад у него случились с работой проблемы, и дело дошло практически вот до самоубийства. Что можно в этой ситуации? Какие комментарии, какие могут быть рекомендации?
Так, я не знаю, сейчас он сменил работу.
Значит, 8 лет назад у него возникли на работе проблемы. Он проработал 33 года научным сотрудником. Вот. И дело дошло практически до самоубийства.
Значит, нужно было сменить ему какую-то деятельность, либо посмотреть с другой стороны на этот кризис. Почему это случилось? Какие проблемы начались на работе? Что можно изменить в этом? Возможно, нужно было сменить работу, либо уйти в другую сферу. Коллектив. Может быть, проблема была именно в том, что он не находил с ними общий язык. Можно было поработать над собой, над своим отношением к этому. Очень абстрактно так сказал, проблемы на работе.
Ну вот, кстати говоря, Александр продолжает общение в чате, пишет, что обратился к психиатру, и вот на фоне, так сказать, этой коммуникации, этого общения со специалистом занялся аутогенной тренировкой и принимал успокаивающее. Вот, и сейчас, я так понимаю, что, судя по тому, что он пишет, то он вполне счастлив, зажил полнокровной жизнью, и у него родилось 6 внуков.
То есть он разобрался в себе, какие-то препараты ему в этом помогли. К сожалению, психологи и психиатры, они несколько по-разному работают. Психиатры лечат какие-то невротические состояния, а психологи помогают именно в социальной жизни человеку. То есть, скорее всего, это можно было бы сделать без таблеток, может быть, более долгим путем. Но найти ресурс в себе, найти, как изменить свою жизнь, либо изменить свое отношение к ситуации.
Я напомню номер телефона студии +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 88 88 88 948. У нас сегодня в гостях психолог Елена Борисова. Говорим о кризисных состояниях, и звоните, рассказывайте свои истории. Елена сможет вам дать какие-то рекомендации. Если вы, например, не можете разобраться с каким-то своим текущим состоянием, вас уволили с работы, у вас есть к себе вопросы, вы развелись с мужем или находитесь в предразводном или постразводном состоянии, все эти вопросы можно будет задать сегодня вечером Елене. И у нас есть еще целых 20 минут для того, чтобы принять эти телефонные звонки. Скажите, Елена, вот какой возраст самый опасный, когда возникает вот кризисное состояние? Какой возраст считается самым опасным?
Нет классификации, какой возраст. Есть именно, когда приходят какие-то перемены в жизни. Естественно, есть кризисы возрастные. Это кризис среднего возраста, детские кризисы. Наверное, вот в эти периоды люди особенно подвержены. Да, в остальном это зависит только от жизненных ситуаций. Когда что-то происходит, меняется в их жизни. Это может быть даже неплохая перемена. Как мы уже говорили о родах, рождение ребенка. Прекрасное событие, но влечет за собой разнообразные последствия, в том числе депрессии, когда мама особенно должна заниматься собой. Женский развод. То есть это тоже определенный опыт для обоих, и также это возможность для двух людей начать новую жизнь. Как на это событие посмотреть? Все зависит только от этого. Как это воспринимать и далее строить свою жизнь?
Понятно. Елена, скажите, пожалуйста, а вот, например, такая вещь, как кризис среднего возраста, об этом так много говорят сегодня, пишут. Действительно ли это один из самых опасных и самых поворотных кризисов в жизни человека, вот этот вот самый пресловутый кризис 40 лет?
Да, это опасный возраст для человека, особенно для мужчин. Почему это происходит? В молодости, когда нужно прожить все эмоции свои. Я не говорю о том, что нужно нагуляться и попробовать все, а именно научиться распознавать свои эмоции, прислушиваться к себе. Молодежи этим некогда заниматься. Соответственно, все свои чувства забиваются, ибо копаться в себе – это не модно. И человек думает: а, ничего, переживу. Все эти эмоции, все переживания, все это накапливается, и как раз примерно к 40 годам человек, можно сказать, взрывается. Uh-huh. Потому что нельзя наполнить то, что уже наполнено. Если начать заниматься собой раньше, прислушиваться к себе, к своим uh-huh. потребностям и идти за собой, то кризисы можно избежать, либо пережить его в более легкой форме.
Хорошо, допустим, случился кризис 40 лет, человек пошел в разнос, какие последствия?
Два пути. Либо он полностью загубит свою жизнь, если он считает, что это правильно, потому что, опять же, он не слушает свои потребности, он идет к тому, что каким-то за инстинктами, uh-huh. а не за чувствами. Или второй вариант, в какой-то момент останавливается, думает, что он делает, начинает слушать себя, либо ему кто-то в этом помогает, работает над собой и уже смотрит на свою жизнь не как подросток, uh-huh. а как взрослый человек. Очень важно взрастить в себе личность. Биологический возраст может быть любой. Мы же часто видим женщин, бабушек, одетых как девочки. Uh-huh. Это говорит как раз о невзросшенности. Uh-huh. Потому что человек не занимается собой, она не допрожила свою молодость, пытается ее нагнать. Это невозможно сделать. Поэтому именно в саморазвитие нужно вкладывать как можно больше сил и ресурсов, чтобы не выглядеть глупо.
А скажите, что можно сказать о женском кризисе среднего возраста? Как его пережить? Ведь есть и вот такое понятие, введенное психологами.
Да, женский кризис – это тоже частое явление, которое, как я уже сказала, мы наблюдаем на улицах. Это женщины, ярко накрашенные в мини-юбках, которые молодятся, пытаются догулять то, что, как они считают, они сделали в молодости. Либо, наоборот, они могут удариться в семью и в материнство. Здесь нужно понять и осознать себя, найти плюсы в своем возрасте. То есть, что так привлекает в молодых, либо там, в то, что ударяется фанатично женщина, что из этого ей не хватает. Угу. Вытащить свой ресурс, понять, что такого важного есть у нее сейчас. Например, ей 40-45 лет. Она уже опытная, умная, при этом она красивая. У нее есть возможность заниматься собой. Наши косметологические салоны позволяют все это делать. То есть мало того, что она хорошо выглядит, она еще и умная. И в этом ее плюс. Нужно это понять и принять. Использовать как плюс, как ресурс свой.
Что ж, спасибо за ответ. Напомню, номер телефона студии плюс 7-495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. И вот у нас есть звонок, давайте ответим. Сбросился, к сожалению, у нас звонок. Но зато у нас есть вопрос на сайте. Является ли смерть близкого человека, мужа, кризисом, и как это пережить?
Да, это является кризисом, плюс к этому это является большим горем. Человек должен пережить, ну, в частности, мы говорим, если о смерти мужа, женщина, желательно в течение года пройти там все стадии горевания по мужу, меняется ее социальный статус, она становится вдовой. Ей тоже нужно принять это свое состояние и жить дальше. То есть найти в себе силы на что-то новое, на продолжение жизни.
И давайте ответим на звонок. Алло, алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер. Да, слышно меня, да?
Да, да, представьтесь, пожалуйста.
Максим.
Очень приятно.
Да, скажите, пожалуйста, вот ваш уважаемый психолог, верит ли он в существование прошлых жизней, в регрессию, да, что возможно ли с помощью гипноза, да, там, войти в состояние да, и могут ли быть сегодняшние какие-то проблемы человека внутренние, в том числе и кризис, кстати говоря, связанные с тем, что мы в своих прошлых жизнях, может быть, что-то сделали не так, и сегодня получаем за это вот какую-то свою, вот, ну, носим какую-то ношу, понимаете, через ответим. Спасибо.
Да, пожалуйста. Елена?
Здравствуйте, Максим. Очень каверзный вопрос. Могу ответить я, естественно, только за себя, то есть за то, что верю, не верю я. Я не понимаю, зачем ходить в гипноз для того, чтобы посмотреть на свои прошлые жизни. Данная жизнь нам дана для того, чтобы прожить ее, и если вы верите в душу, то как-то очистить свою душу, перейти на другой ее уровень. Возможно, это не доказано, но что-то тянется у нас и из прошлых жизней. Какая-то наша, ну, уже кризис, как мы уже говорили, это состояние, в которое входит каждый человек. И даны они нам, наверное, жизненными ситуациями, а не прошлыми жизнями. Поэтому живите здесь и сейчас, и углубляться в прошлую жизнь не стоит, как максимум в детство, откуда все пошло.
Спасибо за ответ. И давайте поговорим о кризисе в таком как бы более глобальном его значении, о кризисе как возможности и о кризисе как о некой такой субстанции, в которой можно обнаружить вот некие скрытые конфликты, да, которые дремали в человеке. Допустим, какие-то вещи, с которыми человек не соглашался. И на определенном этапе, когда возникли некие события в жизни, как действительно инструментально попробовать выявить вот этот скрытый конфликт, какую-то диспропорцию вот, существующую в человеке, и прийти к гармонии. Ну, может быть, у вас, допустим, в вашей практике были такие случаи. Вам удавалось сталкиваться с такими вещами?
Давайте, в общем, поговорим о том, что такое кризис. Значит, когда что-то происходит, это возможность человеку задуматься, что в его жизни идет не так. И обычно кризис — это разрушение шаблонов. Угу. Когда вы жили в розовых очках, что-то происходит, вы понимаете, что мир вокруг вас абсолютно другой. Угу. И тут вы можете посмотреть на то, что происходит. И как же из этого двигаться дальше? Куда? То есть не жить в иллюзиях, а жить в реальности. Это очень взрослая позиция. Можно прислушаться к себе и жить своей жизнью, а не выдуманной и не придуманной себе. Зачастую же мы в детстве придумываем, как мы хотим жить. Знакомясь с человеком, мы видим его таким, каким мы хотим его видеть, таким, как он является на самом деле. Очень больно, обидно разрушать все эти иллюзии. Но, несомненно, я повторюсь, что это большой ресурс для каждого человека, для достижения больших целей в жизни и для раскрытия себя. Потому что мы видим окружающих настоящим, мы видим себя настоящим, мы весь свой потенциал можем в этот момент раскрыть. То есть любой кризис нужно расценивать именно как возможность, чтобы остановиться, передохнуть, оглянуться на себя и на все вокруг и двигаться уже дальше.
Мария спрашивает. Мне 35 лет, красивая, коммуникабельная, пользуюсь вниманием мужчин. Однако недавно стала замечать, что мужчины стали ко мне не столь внимательны. Это старость?
Нет, Мария, я думаю, что это не старость. Возможно, так как вы уже более опытная женщина, а не девочка 20 лет, мужчина видит в вас конкуренцию. Красивая, умная, самодостаточная. Мужчины не выносят конкуренции. Они любят все-таки слабых женщин, если они ищут себе женщину-маму. И, возможно, они боятся вас, а не то, что не обращают внимания. Так что с разных сторон можно на это посмотреть. Определитесь, какого мужчину в своей жизни хотите привлечь, и выберите себе модель поведения для этого.
Номер телефона эфира +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 88 88 948. Звоните, спрашивайте Елену Борисову, специалиста в области кризисных состояний, рассказывайте свои истории. У нас есть еще 10 минут на то, чтобы выслушать рекомендации, обсудить какие-то ваши жизненные ситуации, поговорить о том, с какими кризисами приходилось сталкиваться в вашей жизни. В процессе сегодняшнего разговора, Елена, мы с вами говорили о том, что дети тоже проживают определенные кризисы. И я думаю, что мы с вами об этом поговорим после того, как примем звонок. Алло, добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вопрос такой. Послушала эфир, захотелось спросить.
Да.
Проблема в следующем. Значит, мне 38 лет, замужем, двое детей. Конфликт такой, муж не спит со мной два года, я, бывает, выпиваю, но при этом я зарабатываю деньги в семье, муж живет со мной в семье очень обеспеченный, и я не пойму, в чем конфликт, ну, я понимаю, что нужно бросить там может быть, какие-то пристрастия, но тем не менее, вот непонимание со второй стороны, они, ну, их только усугубляют. Угу. Вот что сделать?
Простите, вы не напомните, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, вот побудьте немножко в эфире, мы с Еленой попробуем с вами поговорить.
Хорошо.
Здравствуйте, Татьяна. Похоже, в вашей семье произошел перевертыш, как раз о котором я сейчас говорила. Вы взяли.
Я просто не слышала, извините, но я только присоединилась.
Вы взяли на себя мужскую функцию, извините.
Да, Татьяна, простите, вот если можно, чуть-чуть отойдите от радиоприемника.
А, я выключила. Да. Хорошо, да,
да, да.
Ага.
Да.
Извините.
В вашей семье произошел перевертыш, вы взяли на себя мужскую функцию. То есть вы зарабатываете деньги, а муж ваш работает?
Да, он работает, но все дело в том, что мы живем в семье моих родителей. Мои родители очень обеспеченные, так скажем. Мы живем в их доме, в загородном. У нас, в принципе, вообще все есть, там, что мы хотим себе пожелать. Но получается так, что он хочет видеть нежную девушку, а я понимаю, что так как я работаю, зарабатываю деньги. Я не могу быть этой нежной девушкой, понимаете? Я должна, как это сказать, быть, ну, иногда даже сволочью, скажем так. Иногда это переносится, конечно, я очень люблю детей, я за ними все слежу, я делаю все по дому. Но иногда вот эта вся ситуация накапливается и просто вот, ну, хочется там, ну, не знаю, усугубить, да? Скажем так. И получается, что когда я выпиваю, все, человеку я не нравлюсь, у него это... И он иногда может так ставить условия, что хорошо, там, ты, допустим, не пей, там, 3 месяца, там, или сколько-то, вот, там, делаешь это, не пьешь, там, полгода, год. Вот, там, представляете, мучение 2 года, вот, что, как? Я вот просто не понимаю, как выйти из этой ситуации.
Ну, сейчас Елена попробует ответить на ваш
вопрос. Татьяна, а может, все-таки стоит стать слабой женщиной? Позвольте мужу быть сильным мужчиной, пускай он зарабатывает деньги, а вы будете именно заниматься...
Ну, так а если не получается у него это делать на том уровне, на котором привыкла жить я, это получается делать у меня.
А вы не даете ему возможности, пускай он пытается...
Я даю ему, мы замужем, мы в браке 15 лет. Я даю ему эту возможность.
Но вы же зарабатываете, зачем он напрягаться лишний раз, если он знает, что вы это сделаете лучше?
У него свой бизнес, у меня, кстати, бизнес, который образовал он, и, ну, так скажем, я занимаюсь его сейчас бизнесом. Ну, получается так, что вот, ну, какая-то неравная ситуация получается.
Потому что вы тянете все на себя. Позвольте себе быть хрупкой, красивой и нежной. Занимайтесь собой, занимайтесь больше детьми. Пускай он тянет эти 2 бизнеса. Позвольте ему быть сильным, даже если он этого не хочет. Пускай попробует. Он же сказал, что вам нужно, ему нужна нежная, красивая жена. Пожалуйста, не надо уходить детей, нужно уходить в заботу именно о себе. Со временем ваш перевертыш перевернется обратно, он увидит женщину, о которой стоит заботиться, и будет вкладывать в это больше силы и энергии, и тогда появится какой-то результат.
Знаете, я еще вот заметила, Татьяна, разговаривая с вами, вы произнесли такую фразу, что вот, ну я же должна работать, я же должна вот тянуть на себе свою семью. Наверное, тут еще какая-то тема долженствования, может быть, что-то связанное с чувством вины. Тут вот,
да, можно, наверное, никто никому ничего не должен. Супруги – это равные партнеры, которые договариваются о том, как они будут жить. И стоит взять на себя все-таки женскую функцию, это забота о доме, о очаге и о себе. А мужчина – это добытчик, который должен и обеспечивать как раз эту семью. Женские функции никто не отменял, именно поэтому муж может вас не хотеть. Он видит в вас конкуренцию и то, что у вас получается лучше, чем у него.
Ну, в таких ситуациях часто женщинам советуют отрезать, извините, себе член. Ну, может быть, это грубо немножко звучит, но именно
зато
так
правда.
Мужчины, да, воспринимают. Алло, алло, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот, слушаю вашу передачу, вот женщина там, Татьяна, да, говорит, я выпиваю, да?
Да.
У меня точно так же, Люба, это секс с пьяной женщиной, это хуже концлагеря, гестапо так не пытают. Когда пьяная женщина занимается сексом.
Скажите, а у вас вопрос какой-то есть к Елене?
Конечно. Что вы пропагандируете? Ой, там, да, ничего, пей, девочка. Ни хрена, правильно, мужик?
Спасибо большое вам. И давайте продолжим наш разговор. поговорим о такой вещи, как детские кризисы. Вернемся к этому вопросу. Какие кризисы, ну вот помимо подросткового, да, очевидного, бывают у детей?
Кризис начинается с рождения. Кризис рождения, года, 3, 13 лет. То есть самый сложный – это кризис 13, до которого родители должны долюбить и дорастить своего ребенка. Угу. Дальше они должны его уже отпустить во взрослую жизнь. Как бы странно это ни казалось, 13 лет нам кажется, что он маленький. На самом деле это уже выросшая личность, которая готова сама о себе заботиться.
Угу. Вот это вот интересно. А можно на этом немножко подробнее остановиться? То есть вот 13-летний ребенок, у которого начинается кризис подростка, да, который, например, начинает закрываться у себя в комнате, сидеть в наушниках, просматривать всевозможные телепередачи, не всегда показывая родителям, что он там смотрит на Ютубе, а родителю хочется в эту жизнь как-то войти, в этом во всем поучаствовать. Вот как здесь в данной ситуации сделать так, чтобы не было конфликта между отцами и детьми, и при этом дать возможность ребенку развиваться, но и помочь выйти вот достойно и сохранно из этого, вот этого подросткового кризиса?
Здесь обеим сторонам нужно быть более лояльными друг к другу и гибкими. Взаимопонимание строится, естественно, не в 13 лет, а намного раньше нужно выстраивать, то есть показывать границы свои и учить ребенка отстаивать свои. После 13 лет вы должны уже сопровождать его и быть рядом. Воспитывать уже в этот момент поздно. То есть все, что вы заложили до этого, то есть насколько доверительные отношения у вас были, что он вам рассказывает, насколько вы доверяете ему, что он не пойдет в какие-то плохие компании по наклонной или еще что-то. То есть все, что вы заложили до 13 лет, насколько вы были с ним рядом, дружны, помогали, понимали его, все это после вам возвращается. Конечно, ребенок становится более истеричным в этот период, пытается быть взрослым, поддержите его, скажите, да, ты взрослый, но я тоже взрослый, мы две личности, и мы должны с тобой контактировать и делить пространство, давай находить общий язык. И в этот момент вы начинаете коммуницировать. Не как с ребенком, которого я тебя воспитаю, я сказала, и ты так делаешь, а именно разговаривать как с равным. Ребенок это оценит, в какой-то момент он поймет, когда он больше всего подвержен каким-то истерикам и тревожным состояниям, ему нужна ваша поддержка и любовь. Но в какой-то момент он поймет, что вы не враг, а друг, и вы сможете контактировать.
И у нас осталось совсем немного времени до окончания нашего эфира. И хотелось бы еще зачитать один вопрос с сайта. Вот спрашивает наш радиослушатель. Можете ли рассказать о таком кризисе, как кризис пустого гнезда, как супругам ужиться вместе, когда дети уже ушли из дома, в свои семьи, а внуков еще нет?
Да. В этот момент вы смотрите друг на друга реальными глазами. Вы наконец-то остаетесь наедине с собой, видите друг друга. Найдите общее увлечение. Смотрите даже не друг на друга, а, как говорят, в одну сторону. Занимайтесь совместно какими-то делами. Вы по-новому узнаете друг друга спустя уже там 20-25 лет совместной жизни. То есть какие-то могут быть поездки, активный вид спорта, домашние дела. Главное, находите общие интересы, будьте рядом и стремитесь идти навстречу друг другу. Тогда пустота пропадет.
И я благодарю Елену, члена Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», за сегодняшнюю беседу. Мы говорили о кризисах и кризисных состояниях и о способах выхода из них. Елена Борисова, психолог, на часах 22, даже 23, 23.00. И мы с вами прощаемся до следующей недели.